«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Доброго ненастного утра. В студии Егор Казаков и врач-юрист Николай Чернышук. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели. Егор, рад приветствовать.
Это абсолютно взаимно. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. А тема у нас сегодня, тема нашего разговора пойдет про врачей в школах и детских садах. Дело в том, что некоторое количество лет назад эта ставка была обязательная. То есть в каждой школе или детском саду была врач или врач и медсестра, в зависимости от объемов, так сказать, где учились дети или там занимались дети.
Или медсестра. Да, вот да. У нас в школе, я сейчас вспоминаю годы своей учебы в среднеобразовательной школе, у нас была медсестра. И иногда перед ее кабинетом выстраивалась очередь из тех, кто очень сильно хочет домой.
Особенно перед самостоятельной по математике.
Или контрольной, да-да-да. Эта очередь увеличивалась значительно.
У нас была похожая история. Я помню, что сам несколько раз приходил, мне там давали таблетку или мерили температуру, давление, отправляли домой, говорили, мол, Егор, иди-ка ты домой, лечись. Ну, в общем, мы тебя отпускаем. И это было прям настоящей индульгенцией, потому что ты с чистой совестью шел домой, не боясь, что тебя поругают за то, что ты прогулял уроки. А сейчас же эти врачи есть, ну, в школах, но они есть как прикомандированные от поликлиник или больниц, насколько я понимаю. То есть
абсолютно верно.
Они,
да.
они не относятся никаким образом к школе. То есть школа оборудует кабинет, но медсестра или врач, ну, пришлый там человек. То есть он запросто может сказать, что вы мне не начальники, меня вызвали в мою поликлинику по очень срочному делу, меня нет на месте, все. Вот. А в это время, так как в школах сейчас у нас по 1500-2000 человек, бывает даже и больше, может что-то с кем-то произойти.
Все верно, абсолютно согласен. При этом хочу добавить, что даже не во всех школах есть прикомандированные. Даже не во всех школах есть специально оборудованный кабинет для оказания медицинской помощи детям. Вспоминая, так сказать, наши годы, я помню, что к нам приезжали стоматологи, которые вот в этом кабинете, где проводились процедуры медицинские, они ставили свое кресло, и вот этот жужжащий звук, и вот этот привкус гари во рту, до сих пор он меня преследует. Но, тем не менее, такая медицинская помощь, она оказывалась детям в школе, проводились профосмотры, очень важно, проводилась вакцинация. Да, сейчас это все попытались централизовать в рамках работы поликлиник. А поликлиники, они и так перегружены. Мы сплошь и рядом слышим о том, что не хватает врачей, в первую очередь, поликлинического звена. И им надо, в первую очередь, обслуживать то население, которое проживает на данной территории. А чтобы постоянно находился медицинский работник в образовательном учреждении, ну, таких возможностей не всегда можно добиться. Вот. И я считаю это крайне категорически неправильным. И думаю, что уж кто-кто, а наши дети должны иметь доступ к медицине, к медицинской помощи в первую очередь. Это мы как-то еще можем позаботиться сами о себе, да? А вот то, что касается детей, то в этом случае здесь даже не может быть никаких толкований, никаких разных мнений на этот счет. И я думаю, что в обязательном порядке нужно вернуть и обязать каждое учебное учреждение, неважно, будь то дошкольное, садик, да, будь то школа, обязательно в этих учреждениях должны быть медицинские работники. Для того, чтобы в случае крайней необходимости он всегда был рядом и всегда мог оказать медицинскую помощь.
А сейчас как происходит? Получается, если ребенку или работнику школы поплохело, вызывают скорую?
Вызывают скорую помощь, да, и, а скорая помощь, она не всегда скорая оказывается. Да,
и не всегда
там...
помощь, да, что скажете?
Да, ну, как бы это уже слишком будет. Вот, помощь оказывают, естественно, помогают, да, ну, опять-таки, там, бригады скорой помощи, время доезда. Понимаете как, вот ребенку стало плохо, вот у нас случай был недавно, да, в Краснодаре, когда ребенку во время, как тихий час, ему стало плохо, у него просто остановилось сердце. И ему начали оказывать медицинскую помощь. Воспитательница детского сада, как могла, она помогала. Ну, их обучают, слава богу, она эту помощь оказывала. Потом подключился сотрудник, медицинский работник, который уже профессионально оказывал медицинскую помощь. И все это происходило в считанные минуты. То есть, если бы в этот момент ждали медицинскую помощь, то совершенно непонятно, как бы развивалась эта болезнь, как бы изменилось состояние ребенка, выжил бы он или нет, но если бы медицинского работника не было на месте.
Но однозначно, если врач, например, находится в этом же здании, то даже пешком, даже неспешным шагом он в течение там, 2 минут дойдет, а скорая за 2 минуты никакая не приедет.
Никакая не приедет, если мы говорим о скорой помощи, абсолютно верно. Здесь время играет решающую роль в спасении жизни не просто человека, а ребенка.
Я к этому эфиру чуть поузнавал информации. Вот сейчас как ситуация обстоит, что есть вот в школах, в детских садах, я про все не буду говорить, вот как я узнавал, есть медкабинет. И там, вот, как я говорил, врач прикомандирован от какой-то поликлиники и там работает. Но опять же он прикомандирован, и в принципе перед директором он никакой ответственности не несет в том плане, что его нет на работе, я в поликлинике, там меня вызвали, там что-то еще и так далее, там главврач или там много народу. В общем,
у него еще вдобавок к этому садику может быть участок какой-нибудь, который надо обойти.
Запросто.
Вот прием, который часы он должен осуществлять.
Вот. Почему так произошло? Изначально, как сейчас вообще выглядит, чтобы в школе вести медицинскую деятельность, а это является, то есть дача таблеток, прививок, там, осмотры и всякое такое, это медицинская деятельность.
Да, все верно.
И, соответственно, чтобы эту медицинскую деятельность школа могла оказывать, у него должна быть лицензия с недавнего времени. Раньше этой лицензии не было. То есть медработник прикомандировался. Он был штатной единицей в штатном расписании любой школы. И подчинялся непосредственно директору. Как вот, например, трудовик, завхоз, там, физрук, историк, математик, уборщик, неважно. Вот. А теперь же, так как у школы... у них нет фактической или практической возможности брать эти лицензии на осуществление этой деятельности. Соответственно, лицензии есть у поликлиник и больниц, и они отправляют этих медиков. То есть опять, получается, мы упираемся рогом в бюрократическую систему.
Очень хороший вопрос, который, наверное, интересует руководителей образовательных учреждений. Как же так? Вот нам надо получать лицензии. А особенность в том, что неважно, прикомандирован врач или медсестра от поликлиники в школу, или он там постоянно находится, лицензия выдается на помещение. То есть вне зависимости от статуса медицинского работника, который осуществлять будет медицинскую деятельность в школе, на вот этот кабинет будет выдана лицензия. Она обязательная. Ну, другой момент, кто будет этим заниматься? Руководство поликлиники или руководство школы? Ну, здесь уже как бы бюрократические моменты, которые я еще раз повторю, вот эти все технические сложности вообще не должны касаться пациентов и детей.
И потенциальных.
И потенциальных пациентов, потому что это все решается. Это никакой прям грандиозной проблемы нет. Если есть кабинет, если он оборудован, если там осуществляется медицинская деятельность, значит, он лицензирован.
И плюс ко всему второй момент.
Если он лицензирован, то, значит, может получить как школа эту лицензию, пожалуйста, кто запрещает? Юридическое лицо. Тем более, что школы, да, они подчиняются государственным органам, учредители у них. Точно так же и лечебные учреждения подчиняются государственные органы. И эти же государственные органы выдают лицензии. Ну, это же прелестно. В чем там может быть проблема? Сами себе лицензию выписать.
Я думаю, что проблема здесь как раз все в пресловутых кадрах. Мне кажется, я вот ставлю себя на место пациента, да, или на место какого-нибудь из работников школы. Мне, честно говоря, все равно, в нашем штате он числится или в штате поликлиники. Мне важно, чтобы он был на месте в нужный момент.
Абсолютно вот. Верно.
Хоть он там к Патрису Лумумбе относится, университет имени Патриса, неважно. Если он находится на месте и выполняет...
И он может оказывать медицинскую помощь, помогая детям в какой-то момент. Вообще абсолютно неважно. Я с этим согласен, конечно.
Но факт остается фактом, что мы имеем кадровый дефицит медработников, и, соответственно, они разрываются между 1500 детей здесь и там 300 пациентов их участка там.
Конечно, вот об этом речь и идет, что у нас в школах нет обязательности присутствия медицинских работников. Такой обязанности фактически была лишена. То есть хотите, пожалуйста, находите возможности, приглашайте врача, там, каким-то образом там, организовывайте ему работу. Если нет возможности, мы не обязаны. То есть сейчас такого вот законодательного закрепления его убрали. То есть... Это если хорошая школа, там, если хороший детский садик, да, то в этом случае начальство, руководство каким-то образом решит эту проблему. А если им все равно, а так часто бывает, что им абсолютно все равно, есть медработник, будет оказана помощь или нет, тогда и не будет никого, тогда и останутся без помощи и без поддержки.
У нас сейчас небольшой перерыв, а после продолжим говорить о том, нужны ли такие медики в детских садах и школах. Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. И говорим мы с ним о том, нужно ли присутствие медработников в школах и детских садах, или они могут быть приходящими, пришлыми, или вообще скорую просто в случае чего вызывать, и этих мер достаточно. И мы вот уперлись перед перерывом буквально в тот факт, что все скатывается к тому, что нам не хватает кадров. Что к чему бы ни был бы, по какому бы учреждению ни был бы приписан медработник, к школе, к поликлинике, к больнице, еще к чему-нибудь, неважно. Что важно обычным пациентам, то чтобы врач был на месте. А так как у врача, значит, школа, и там еще на участке, в поликлинике сколько-то людей, то получается, что у него двух рук и одной головы просто не хватает на все. Явный пример.
Так, интересно.
Сегодня утром мы проснулись с женой чуть раньше.
Такое многообещающее вступление.
Да, она пошла, значит, ей написали анализы, кровь на анализ дать из вены. Вот, она собралась, поехала в поликлинику, приезжает в поликлинику, с 7.30 она начинает работать, она приехала в 7.10, думала, там никого не будет, я говорю, наивная ты моя. Приехала, там 18 человек уже в процедурный кабинет.
В очереди ждут стоят.
Ну, она 18-я.
Она 18-я, прекрасно.
Вот, и 18 это какое-то магическое число, это утро было, потому что она отстояла всех этих людей, думаю, ну все, наконец-то, как бы уже есть хочется, организм проснулся, ну, анализы натощак.
А тут уже 18.00 оказывается, да?
Нет, время 8.10, она заходит в кабинет, и ей говорят, значит, ваш анализ из вены имеется в виду по записи. В общем, сейчас мы вас его брать точно не будем. Запишем. Она говорит, ну вы что, прикалываетесь? Я 18 человек отстояла.
Почти час, да?
Да. Сейчас. Они говорят, ну ничего не знаем, у нас пробирки подсчет все, соответственно. И вот мы по записи их заранее как бы вот там готовим. Ну, там скандалы, перескандалы. На какое число? На 18 февраля. А сегодня 30 января.
Красота.
Она говорит, да я умру до 18 февраля. Они говорят, что мы можем сделать?
Ну, вот как умрете, так приходите.
Подождите,
да?
Подождите до 9 утра, если кто-нибудь из записанных не придет, мы у вас возьмем кровь. Вот, пожалуйста, налицо нехватка, вот работник. То есть, получается, ты сначала ждешь, пока тебя примет врач, потом ты ждешь, пока тебе твоя очередь наступит на анализы, потом ты снова ждешь, когда тебя примет врач. Зачем такое здравоохранение? Вообще, я ехал, думал, вообще смысл этого полиса, если ты просто ждешь все время. Уж лучше тогда денег подкопить и, значит, как его назвать, в частную идти, там хотя бы быстрее это все будет происходить. И налицо вот как раз нехватка кадров. Что мешает у человека взять на месте кровь из вены?
Егор, ну, если говорить вот по-честному, то в этом случае здесь нехватка кадров, она вторично прослеживается, да? А на первом месте, что это плохая организация работы процедурного кабинета. Почему у них нет этих пробирок? Выдает направление врач, ну так запаситесь ими, там как-то расширьте спектр, вы приблизительно знаете, но должен быть запас какой-то обязательно. Понимаете, то есть вот в данном случае, мне кажется, здесь даже не дефицит кадров, а может быть качество кадров играет первостепенную роль.
Мне кажется, что они вот качество кадров и дефицит кадров это такие смежные понятия, то есть когда...
Недостаток правильных, хороших кадров, да, согласен.
Вот, звонит в страховую компанию, говорит, что мне делать? А ей говорят, а что вы хотите от нас? Страховая компания. Да. Она говорит, ну вы мне скажите, вот, например, к узкопрофильному, там, неделя, крайний срок, в течение которого должны принять тебя, там, у терапевта трое суток и так далее, вот, на анализы. На анализы не регламентировано. Она говорит, то есть мне полгода можно ждать?
В смысле, что не регламентировано у них на анализы?
Ну, в смысле, через в какой срок от момента того, как ты пришел сдать анализы, тебе могут назначить эти анализы?
Ой, так, мы плавно, так филигранно подвели тему разговора под медицинское страхование, и красиво, должен отдать должное. Значит, медстрахование и работа вот тех самых, которые у нас страховые представители, обязаны защищать права застрахованных. И вот Егор рассказал очень красочно, как работают медицинские представители
вот
страховых компаний.
Вот сегодня утром.
Давайте назовем, как называется страховая компания?
Альфа-страхование.
Страхование, бывшая Сибирь.
Она у всех сейчас, по-моему.
Прекрасно. И они сказали, а что мы можем делать?
Идите к главврачу.
Идите к главврачу. А вот можно же было ответить, а не хотите ли вы сами сходить к главному врачу, взять трубочку, позвонить и решить вопрос и проблему застрахованного у вас лица? Вы деньги за это получаете. И причем не маленькие деньги, а вполне себе серьезный. Содержите громадный штат людей, которые по телефону умудряются сказать, а что вы от нас хотите? Ну как это? Как это вообще расценивать? Не, понимаете, здесь показательно. Я хотел свои истории рассказать, потому что я же тоже обращался в страховые компании.
Наверное, побольше, чем мы с женой вместе взяты.
Да, мне по долгу, так сказать, службы приходится периодически общаться, да, и я пытаюсь вот найти тот момент, когда наконец-таки вот психология, вот это вот отношение потребительское со стороны страховой компании к своим пациентам, к своим застрахованным, оно изменится. Я вот жду этого счастливого момента, а оно все не меняется и не меняется. Понимаете, какая история? Тут по первому звонку, по первому обращению они должны предпринять меры, все необходимые. У них расписаны, у них регламенты, у них там чек-листы, там и все остальное,
думать
что угодно.
Не надо, короче.
Надо делать это, звонить и решать проблему человека, искать возможность, отправлять экспертов, заниматься этим. Понимаете? А не сидеть просто ждать, когда придут деньги из территориального фонда ОМС, чтобы там вычесть из них штрафы для медицинских организаций и дальше, так сказать, украшать свое место пребывания, да, и получать прибыль какую-то. Вот у меня складывается впечатление, вот после общения с этими страховыми компаниями, складывается впечатление, что у них задача заработать как можно больше денег. Вот это вот первоочередная задача у них почему-то. Хотя должна быть и декларировать, когда их создавали только, декларировали совершенно другие принципы, совершенно другие задачи перед ними ставили. Да, вы получаете деньги, но за эти деньги вы защищаете людей, которые у вас застрахованы.
А не просто сидите же и сидите.
И сидите и получаете зарплату, и получаете прибыль.
Ну вот получается так, что чтобы твои права, не какие-то там преференции, да, а твои именно права, и которые тебе
гарантированы, да.
Ты еще должен погрызться за них, покусаться и порассказывать людям, которые их обеспечивают, как они должны это делать. Вот реально, вот сколько вот не общаюсь с вами или там с другими людьми компетентными в разных областях, я понимаю, что чтобы просто жить в современной стране, в нашей, нужно быть медиком, юристом, автомехаником,
экономистом.
Да. Всеми вообще нужно. И плюс какую-то еще профессию иметь. То есть, жить как-то, деньги зарабатывать. Еще плюс вот в этом всем разбираться. Потому что приходишь к врачу, она смотрит на анализы и говорит, вы пьете?
Ну, это приходишь, это просто, ты ждешь там, пока дождешься, ну, а потом тебе скажут, это не к нам вообще, да. Вот.
Это другая, да, это вообще... Это...
Вы не с моего участка, понимаете?
Как за здрасте.
Да.
Приходишь, у тебя повышены ферменты печени. Вы пьете? Нет. Вы едите жареное? Нет. Тогда я не знаю, что с вами. Идемте еще раз кровь сдадим. Может быть, у вас организм глюкнул.
Ага, глюкнул.
Вот, и ты думаешь, кто из нас прав?
Это, конечно, сильное слово. Я такого не слышал никогда от врачей. Тем не менее, ну, возможно, и такие были фразы. Вот я все-таки про страхование хочу еще добавить, что когда я обращаюсь, вот эта вот фраза о том, что «ну, обратитесь к руководству». Клинике, да? А почему я должен обращаться к руководству? У меня договор с вами, да? Я плачу деньги в фонд обязательного медицинского страхования, налоги каждый месяц. Да, пусть это там не запредельная какая-то сумма, а громаднейшая, но это деньги. Так решило правительство, платить вот столько. Я плачу вот столько. Скажут платить больше, ну придется платить больше. Так я за эти деньги должен что-то получить? Я должен получить медицинскую помощь, я должен... получить защиту своих прав в медицине с вашей стороны. Если кто-то что-то не понял или неправильно интерпретирует со стороны медицинской организации, то вы должны вмешаться и навести порядок. Это ваша прямая обязанность. У вас есть юристы, у вас есть эксперты, у вас есть штат сотрудников, которые в колл-центре говорят, что «а сходите-ка вы сами». Вот очень хочется ответить. Сходите-ка вы сами, товарищи. Потому что я уже заплатил за то, чтобы мне помогали.
А вот, Николай, вы говорите, что вы довольно часто общаетесь с этими работниками, так называемыми медицинскими адвокатами, да, медицинскими страховщиками. Как вообще вы оцениваете их работу по пятибалльной шкале?
Слушайте, мало того, что я сталкивался с абсолютно некомпетентными товарищами, когда мне говорят на черное, говорят, что это белое. Я начинаю выяснять, мне говорят, мы вам перезвоним. Они перезванивают. А после консультации говорят, ах, да, точно, вы были правы. Я говорю, я был прав, я время потерял, сейчас вот человеку нужно решить проблему. Зачем вы там сидите, если вы не знаете, что делать, в элементарных ситуациях? Я не спрашиваю там какие-то запредельно сложные категории, да, не прошу там что-то разъяснить, то, чего не знает Верховный суд или правительство. Я прошу обычные стандартные ответы на стандартные вопросы, с которыми каждый день к вам обращаются люди, а вы не знаете, как на них отвечать. Как вы можете там работать?
У нас сейчас перерыв на рекламу и новости, а после мы продолжим. Это «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». В студии Егор Казаков и Николай Чернышук. Оставайтесь с нами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Это снова «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. И разговариваем мы о медстраховании, а точнее о работниках медстрахования, кои далеко не всегда оправдывают
ожидания, которые на них были возложены. Да.
Вот Николай говорит, что часто сталкивался по долгу службы с тем, что люди просто некомпетентны в том, что в своей работе.
Слушайте, так а что говорить о компетентности, когда мы направляем запрос в фонд обязательного медицинского страхования, наш территориальный, да, просим, дайте, пожалуйста, медицинскую документацию, дайте, пожалуйста, возможность ознакомиться с экспертизой, которую вы провели. А нам отвечают прям письменно все, мы будем это обжаловать, естественно, и дальше, и в Москву, о том, что родственники умершего пациента не имеют права знакомиться с медицинской документацией, с информацией, составляющей врачебную тайну. Я говорю сейчас официально вот всем, кто причастен к страховой медицине. 13 января 2020 года вышло определение Конституционного суда, где четко сказано, что родственники умершего имеют право знакомиться с медицинской документацией, с информацией, составляющей врачебную тайну. Это сказал Конституционный суд. выше Конституционного суда в судебной власти у нас нет никого. И он сказал, что до тех пор, пока не будут внесены соответствующие изменения в действующее законодательство, всем организациям применять вот это определение. Применять то, что написано в этом определении. А там написано четко. Если при жизни человек не запретил, то есть он прямого запрета не выразил в письменной форме, которая может быть подтверждена, что вот такому-то, такому-то, там, брату, сестры, кума и так далее.
И жене.
Там, жене не выдавать мою медицинскую документацию, потому что там страшная тайна есть. Вот если он при жизни это не сказал, то после смерти жена имеет полное право пойти, взять эти документы и ознакомиться с ними, снять фотокопии. Да, за свой счет. При этом отфотографировать на телефон и изучать эту документацию, она имеет право столько времени, сколько ей для этого ознакомления понадобится.
Это очень важная вещь, потому что эти коллизии вот эти вот вроде на пустом месте спотыкаешься. Вот вы даже сегодня хотели еще рассказать про одну мамочку, которая отказали взять анализ просто потому, что в Краснодарском крае, просто потому, что она по полису прописана в другом городе, если бы точнее, то в Кургане.
Ой, эта история, она прям колесит по всей России, и сейчас скандал на скандале с этим связаны. Вот у нас есть два вида медицинской помощи, которые оказываются, ну, как виды финансирования и так далее. Это территориальная программа государственных гарантий Краснодарского края, которая включает в себя помощь медицинскую для жителей Краснодарского края. Есть федеральная программа оказания медицинской помощи, которая распространяется на всех жителей Российской Федерации. Так вот, если, ну, вот конкретная ситуация. Из другого региона человек приехал в Краснодарский край. У него нет ни прописки, у него нет полиса нашего местного, у него, ну, как бы нет постоянной регистрации. В этом случае человек имеет право получить медицинскую помощь. И эта медицинская помощь будет оказана в определенном объеме, в экстренных случаях. То есть, если человеку стало плохо, если жизни угрожает что-то, да, его всегда спасут. Вне зависимости, хоть там есть у него паспорт, нет паспорта, полис, это все мелочи. Главное – жизнь человека. Его будут спасать. Что касается специфических каких-то видов медицинской помощи, которые предусмотрены только территориальной программой, только для жителей Краснодарского края, есть такое, да, то в этом случае ей могут сказать, что, пожалуйста, сделайте прописку или, пожалуйста, поменяйте полис, и в этом случае тогда медицинская помощь вам будет оказана. То есть в каждом конкретном случае нужно разбираться. Если это жизненно необходимо, и для этого есть все необходимые документы, вернее, все необходимые условия, то в этом случае и анализы возьмут, и операцию сделают, и на реабилитацию там в крайнем случае отправят, если это входит в федеральную программу оказания медицинской помощи.
Николай, давайте попробуем вот больше так в прикладное русло переведем. Вот экстренные случаи понятно, да, вы сказали, что есть такие территориальные, да, финансируемые по территориальному признаку.
Да, и они принципу отличаются, да, в разных регионах. Это то, что финансируется из бюджета региона, где находится эта программа, она утверждается там каждый год.
Это я понял, да. Я имею в виду какие-то, ну, что-то конкретно сказать. То есть, например, анализ крови вам взять не получится, а если вы там при смерти, то тогда получится. Ну, типа
если
такого.
При смерти, всегда получится. Если при смерти, то будут делать все, чтобы спасти жизнь. Вне зависимости, там, входит, не входит в программу и так далее. То есть, в этом случае будет медицинская помощь оказываться в полном объеме, вне зависимости от места проживания и так далее. А если это плановые какие-то операции, или плановый осмотр, или какие-то плановые процедуры, то в этом случае вводятся определенные ограничения.
То есть, например, если человек, например, в Краснодаре живет, ну, разумеется, без прописки, там, без переоформленного полиса, у него заболело там что-то, он пришел к терапевту, ну, в регистратуру, мы сказали, вы не прописаны.
Это неправильно. Почему? Потому что болевой синдром – это показание для оказания медицинской помощи. Прямо вот здесь и сейчас. То есть, если человек с болью пришел, то это уже экстренный случай. Если у него болит, значит, это нужно исправить. Человек с болью, он испытывает моральные страдания в данный момент, физические и нравственные. и ему медицинская помощь должна быть... Это показания для медицинской помощи, наличие боли. А если, например, ну, вот для примера, да, ну, такой вот у женщины миома, да, вот она живет с этой миомой, или у мужчины грыжа, например, там, вентральная, там, или паховая, или какая-то еще, она не ущемленная, ничего, вот он 5 лет с ней жил, еще 10 проживет, и как бы спокойно никаких прям вот жизнеугрожающих состояний это у него не вызовет. В этом случае он приходит и говорит, я хочу плановую операцию, там, чтобы мне вшили сеточку там, или что-то сделали, какую-то миому удалили. Ему говорят, что хорошо, без проблем, платно делаем. Если это нет экстренных показаний, если нет каких-то жизнеугрожающих состояний, все, пожалуйста, в плановом порядке, либо платно, либо в своем регионе. Ну, вот такие
Всё,
примеры развел.
Да. То есть, если у вас что-то случилось, у вас там болит какой-то недуг, недомогание,
да,
вы приходите, вы имеете полное право. А если у вас есть какой-то недуг, с которым вы живете уже бог знает сколько лет, и вы планово, там, допустим, ходите с какой-то периодичностью, сдаете анализ крови, или делаете там рентгенограммы, или там компьютерную томограмму делаете, ну, как что-то, в общем, какие-то исследования, которые по плану у вас, то тогда, соответственно, получается, это уже будьте добры позаботиться.
Да, да. В своем регионе, пожалуйста,
лечите. И так далее.
Но тут еще одна особенность. Был очень большой скандал в Москве, кстати. У них получилась какая история, что приезжали из других регионов, лечились в клиниках московских по полису обязательного медицинского страхования. А потом те страховые компании, которые должны оплачивать вот это лечение, они просто не переводили деньги. То есть была задолженность большая. И вот там, значит, чиновники в Москве сказали, а все, раз так, значит, мы не будем лечить пациентов. И прям официально это заявили, отказываемся по другим полисам не Москвы и Московской области. Мы отказы даем в оказании медицинской помощи. Был такой момент. Чем это закончилось, я не знаю. Сняли, не сняли, посадили, не посадили. Но такие высказывания, они, во-первых, недопустимы. Во-вторых, отказ от медицинской помощи, это сразу уголовное дело. То есть, и там уже будут разбираться, наступили последствия или не наступили последствия. Если есть показания для медицинской помощи, медицинская помощь должна быть оказана. Объем ее определяет, да, и программа, и наличие там, оборудования, лекарственных препаратов, которые имеются в лечебном учреждении. Утверждается это все государственными программами, там, краевыми программами, то есть что должны обязательно делать, а что как бы так вот альтернативно может быть сделано, может быть не сделано. Вот такие позиции чиновников должны пресекаться на корню.
Вот видите, Николай, вы разбираетесь в этой штуке. Вот, например, вы в регистратуре... А вот обычный человек приходит в регистратуру и говорит, о, у вас полис Самарской области, до свидания. Значит, мы вам ничего не будем... Идите, переоформляйте, потом к нам придете. И человек такой...
Страховую компанию Самарской области, может быть, там более грамотные представители. Или в Министерство здравоохранения Краснодарского края. Запишите номер телефона горячей линии. 8 800 366 2000 ровно.
Нигде...
А, стоп, 2000 ровно 366, да-да-да.
2000 ровно 366.
Да.
Нигде ни одной передачи у нас, наверное, как на здоровом разговоре, Министерство здравоохранения не получает такого пиара, как от вас, Николай.
8 800 2000 ровно 366. Бесплатно абсолютно из любого уголка нашей необъятной
Краснодарского края. Ну, вот, конечно, люди стесняются,
что звонить и жаловаться. Ну, стесняются. Ну, а что стесняться? Ну, что вы там стесняться? Вас обидели? Ну, пойдите, скажите. Ну, ребят, ну, давайте по-нормальному сделаем все, и будет нормально все. Делай нормально, нормально
я
будет.
Я думаю, что если бы люди были так требовательны, то есть, да, к закону, нормальное дело нормально будет, тогда не было бы такого засилие частных клиник, которые как раз и живут за счет того, что люди...
Количество частных клиник равно пропорционально некачеству государственной медицинской помощи.
Вот на такой аксиоме мы, наверное, и закончим этот эфир.
И оптимистичной ноте, да, совсем не оптимистичной, но тем не менее. Будьте здоровы, не болейте!
В студии был Николай Чернышук, врач и юрист, и Егор Казаков. Это «Здоровый разговор». Услышимся ровно через неделю. Всем хорошего настроения, не болейте.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. «Здоровый разговор». На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.